твої очі, як смарагди.
У тебе такий мужній погляд.
Твоя Шарлотка навіть краще, ніж у мами.
Я за тобою, як за стіною.
А чому посуд не помити?
Чого це тут під ліжком? Твої брудні шкарпетки?
Навіть не думай сідати за кермо. Ти жодної ями не оминаєш.
Не підходь, ти все зіпсуєш.
Ти геть нічого не розумієш.
Знайома історія, правда ж? Як пронести світле почуття цукерково-букетного періоду крізь роки? Як порозумітися з дітьми? Як створити затишок і гармонію у домі? Про це та інше поговоримо у програмі «Сімейна консультація».
Шістнадцята година, 15 хвилин за нашим годинником, за київським часом, і ми розпочинаємо програму «Сімейна консультація». Я думаю, що всі ці питання, що ви чули, що озвучував наш диктор, то дійсно це зустрічалося у вашому житті. І мені дуже цікаво було споглядати за нашими сьогоднішніми консультантами, тому що кожна ситуація, яка звучала, вони одне на одного так передивлялися, і, можливо, я так думаю, що зустрічалися такі ситуації у їх житті. Я радий вітати. Сьогодні у нас наші друзі. Наші, ну, я навіть не скажу просто гості, це дійсно рідні люди, які великий вклад також роблять в радіо «Еммануїл». І ті люди, яких ми можемо чути, слухати і сьогодні ще й бачити у нас в гостях. Це Вадим і Тетяна Калацеї. Вітаємо вас.
Здравствуйте.
Доброго дня.
Доброго дня вам. Я думаю, що наші радіослухачі вже здогадалися, що це за люди. Нагадаю, що один із учасників відомого гурту «Новий Русалим» і також автор, композитор, та й просто люблячий чоловік і також турботливий батько. І також прекрасна пані. Я думаю, якщо я скажу такий комплімент, то, мабуть, не помилюсь, що поєднання краси і таланту у вашої дружини. Так?
Так. Спасибо.
Нема за що. Ну що ж, ми розпочинаємо програму «Сімейна консультація». Нагадаю нашим радіослухачам, якщо бажаєте поставити питання нашим гостям, ви можете телефонувати 280-03-05 і 067-123-75-75. Ми сьогодні будемо говорити на тему те, що будує нашу сім'ю, те, що ми маємо робити для того, щоб наша родина вона була щасливою, благословенною, які критерії, на вашу думку, щасливої родини, і ті запитання, що будуть в наших радіослухачів. Але перед цим, звісно, хотілося б про вас трішечки більше дізнатися і познайомитися з вашою сім'єю. Як все починалося? Хто на кого звернув увагу? Де це було? За яких обставин?
Ну, я думал, что до недавнего времени, я думал, что я первый обратил на внимание на Танюшу, и это было так. Это было как раз то время, когда я только пришел к Богу, и я стоял с нашим будущим барабанщиком, тогда уже барабанщиком, ну, вот, рядом, и я увидел девушки, которая идет там в проходе в церкви, и я даже, в принципе, никто меня за язык не тянул, но такое впечатление, что что-то внутри перевернулось. Я сказал: «Саша, я вижу свою жену». Вот. И я не знал, как ее зовут, я не знаю, кто она, откуда и что, но у меня внутри такая была уверенность. Часто это называют уверенностью от Бога и откровением. Я не то, что консультирую или рекомендую так делать. Нет, это было лично со мной. Но это было реально. И вот с того момента, наверное, с этой первой встречи и все і почалось, і не закінчилось. Ну, це моя версія.
Почалося як? Я ж так розумію, ви звернули увагу, і потім ви робили певні якісь спроби, справи для того, щоб завоювати її серце.
Ну, я тільки прийшов в церковь, я не знав, як має вести себе
християнин,
да, як він має ухаживати. Я не знав, як підійти, можна сказати, помогла случайність. Наш пастор, он сказал: «Теперь повернитесь друг к другу и поприветствуйте». А перед этим возле меня было пустое место. И ее подруга, это было, наверное, единственное пустое место в церкви. Тогда, в 90-е годы, это было нормально. Единственное пустое место в церкви. Она подвела ее, посадила. Вот, и мне ничего не оставалось делать, как повернуться к ней и познакомиться.
«Привет, я твой будущий муж».
Не, ну я так не сказал тогда. Я просто узнал, как ее зовут, хотя бы для начала. Mm-hmm. Вот, а потом, было продолжение истории. Мы поехали на конференцию в Ригу, и там уже, вот, может быть, Танюша скажет, как это было с ее точки зрения. С ее точки зрения я потом узнал, что было и гораздо интереснее, чем это я видел. Вот это была такая...
А как же было цикавиша?
Как любая девушка, конечно же, я первая увидела симпатичного парня с длинными волосами, скорее всего, музыканта, мне так показалось. Вот. И действительно, так и вышло. Это был человек-музыкант. Мы познакомились. В Риге мы начали общаться. И, ну, в принципе, от этого уже мы согласились встречаться после Риги. И, в принципе, у нас все очень быстро закрутилось. И спустя 4 месяца мы женились.
Ну, ты...
То есть мы встречались, по сути, ну, полгода, даже меньше.
Ты должна сказать о том, что ты вообще не хотела внутри выходить за меня замуж, потому что я очень сильно картавил и шепелявил.
Мы когда ехали в поезде, извините, я перебью, мы ехали в поезде в Ригу.
На конференцию.
И Вадим разговаривал, и все умилялись, как он красиво говорит. И, ну, на самом деле, очень коммуникабельный человек и красноречивый, я бы сказала. Но был один дефект, который мне ужасно не понравился. Потому что я сама ходила к логопеду, и когда я услышала, что Вадим картавит, я просто внутри спорила с Богом. Я говорю, Господь, нет, это не он, вообще только не это.
Ну, реальное косноязычие такое, целый ряд букв вообще не выговаривалось.
Да, это было ярко, и я говорила, Господь, это не он, нет, только не это. И в этот же день Бог исцелил Вадима.
Служение.
И это было для меня просто таким показательно, что это он. И, ну, вот после Риги у нас, в принципе, все вот и дружба началась, и мы стали общаться, и очень быстро подали документы в ЗАГС, и вот поженились. Да. Потому что мы на самом деле не знали, как правильно в христианстве, вот сколько времени должно быть там время встречаться, время дружить, вот, и мы поступили вот, как мы посчитали должным и нужным, чтобы не распыляться, не лить слюни.
Мы первая пара была в церкви Иисуса Христа города Минска, где наш епископ, теперь тогда пастор Вениамин Брук, он начал церковь, и мы были первая пара, но нас тренировались. Вот, и мы 2 часа стояли, я как сейчас помню, 2 часа
на
стояли. Да, на ногах и на коленях, и 2 часа мы стояли, и, в общем, за нас молились, на нас проповедовали, учились. Потом все было короче. Вот, но мы выслушали очень много хороших наставлений. Вот, нас...
Це, до речі, те, що от пані Тетяна розказувала, мені згадується також історія така відома є, коли один молодий чоловік, він молився, каже, Господи, от яка от зараз зайде у двері, на тій буду одружуватися, тому що вже все, вже не можу я чекати. І заходить дівчина сліпа. І він розуміє, що він перед Богом вже дав обіцянку, він не може вже дати задню, як кажуть. Каже, добре, я буду тоді одружуватися на ній. Він, ну, почав якось там уже до неї звертатися, почали вони спілкуватися, проходить час, і він робить їй пропозицію. І під час молитви саме на вінчині Бог її зцілює, дає їй зір. І це для нього також було те свідчення, що це дійсно от Бог так йому відповів на його молитви.
Чудова історія.
Так, тому я думаю, що Бог також для вас таким чином, мабуть, показував, підказував деякі речі у вашому житті. А от, до речі, Вадиме, ви вірите у кохання з першого погляду, те, що ви сказали, от ви подивилися і ви зрозуміли, що є щось ваше?
Ну, кохання з першого погляду, я думаю, що це дуже індивідуально.
Ти ж навіть саме не розмовляв.
Я думаю, що любов, вона... Может быть, начало любви с первого взгляда.
Закоханность просто, да?
Да, закоханность якась, да. А потом уже любовь, она растет с годами. То есть любовь – это не то, что является, скажем так, в совершенном виде дается в самом начале. Это то, с чего начинают. Это всего лишь первый шаг. Влюбленность – хорошая вещь. Вот иногда людям, как я говорю, срывает крышу так, что они влюбляются, Вот, а потом видят реальность, поэтому это уже другой разговор, это нужно просто заранее готовиться и готовить людей, чтобы когда они вступают в реальную настоящую жизнь, когда нужно работать над своей любовью, взращивать свою любовь, поливать и окучивать, тогда они были к этому готовы. То есть это процесс, скорее всего. Но я думаю, что первый импульс, конечно, он может быть, а может и не быть. В нашей практике были люди, которые, как есть мультик про дюймовочку, да, по-моему, да, про дюймовочку, там был состоятельный крот, и он просчитывал, ну, рациональность своего вступления в брак, то есть сколько она будет зернышек съедать, какая от нее польза. И мы видели таких людей, которые просто вот говорили, она любит детей, вот, она хорошая хозяйка, и мы с ними контактируем, они замечательно живут. Потому что они начали строить любовь, вот я имею в виду, как чувство внутри себя, уже, может быть, после вступления в брак, но они понимали, что его нужно строить. То есть вот этим импульсом первой любви, возможно, такой горячей, яркой и не было.
Долго не протянешь, да?
Да, но все равно в любом случае, есть она или нет, вот эта первая любовь, первый импульс, в любом случае после вступления в брак, после свадьбы нужно начинать строить настоящую любовь.
Давайте згадаємо з вами після того, коли ви вже законно підписали, вже підписи поставили, за вас помолилися, і ось ви вже перший ранок прокидаєтеся вранці, ваш перший день, згадайте, будь ласка, от уже як спільна така сім'я, родина, коли вже були разом. Хто кому каву носив?
Ну, однозначно я, потому что я до сих пор ношу, я думаю, что это у меня привито уже с самого начала.
В перший день кавы не было. Кава з'явилась пізніше.
На самом деле я не помню, вообще не помню этот день.
Вот так вот.
25 лет прошло. Дайте нам поблажку.
Ну, я помню, да, что был у нас, наверное, небольшой шок в том плане, что мы тяжело, наверное, свыкались с ролями, потому что после того, как ты вступаешь в брак, ну, слово «брак», оно нехорошее, в союз, а ты уже не один. То есть ты должен учитывать то, что с тобой рядом есть человек, и даже в большей мере жить его интересами, чем ты жил своими. И, наверное, первых пару лет у нас была такой период сокрушения эгоизма, обоюдное сокрушение эгоизма, потому что мы люди по темпераменту оба, они не очень спокойные. То есть мы такие, в общем-то, горячие, и Бог с нами очень серьезно поработал, чтобы мы немножко приуспокоились. Это заняло много лет, но у нас даже, ну, конечно, это только в нашей семье, в других христианских семьях этого нету. У нас даже как напоминание, как памятники о том, что нужно быть поспокойнее, были выбоины от летающих чашек и тарелок на кухне. Вот, поэтому у нас пару лет первых были очень, очень бурными, но Бог очень сильно с нами поработал. Он работал на протяжении всех этих лет.
До речі, ви сказали про те, що ви довго звикалися з цими ролями, і взагалі потім уже, як ви розподіляли певні ці ролі, вже обов'язки сімейні? Чи було у вас таке, що ви написали, а потім вже зрозуміли, так, тут Вадим, тут Таня, тут це все, тут потім діти з'являться, а діти будуть робити, там пил витирати, щось таке?
Так, звісно, у нас взагалі брачний контракт. Тобто ми все записали, обов'язки, якщо, ну, знаєте, якщо щось не вийшло,
в Європі нормальна практика.
Так, ми такого взагалі не робили, і как-то вот наши обязанности, они пришли к нам органическим способом. То есть в процессе вот этой притирки, наверное, в процессе совместной жизни мы поняли, кто что может делать и кто чего не может делать. То есть, ну, понятно, что родить я не мог, и вот поэтому тут распределять не надо. Почему-то люди думают, что есть определенные функции, да, которые нужно распределять. На самом деле Бог уже все распределил. Мы просто с этим должны согласиться. Самая проблема не в том, чтобы распределить, а в том, чтобы согласиться. Есть, конечно, какие-то вещи мелкие, там, бытовые, о них можно договариваться. Я думаю, что муж должен помогать жене, и я люблю готовить. Вот, она не очень любит готовить. Она готовит хорошо, но я если готовлю, то есть мне это нравится. Uh-huh. Я готовлю, когда мне нравится. И приходится готовить всегда.
Я люблю убирать.
Да, то есть просто, ну, у меня, я не вижу вот этого вот, то есть, скажем так, я не вижу всего этого. Она видит то, что не совсем чисто, а мне кажется, это идеально. Я говорю, куда еще идеальней?
Угу.
Вот.
То есть оно все стихийно. По поводу родил, наша младшая дочь, она говорит, что в Библии написано, что мужчина родил. И она уверена, что ее папа родил. Ну, она была у меня в животе, но каким-то чудным образом ее родил папа. Ну вот она, как ребенок, доверяет Слову Божьему.
Ну, наверное, спустя годы к чему самому главному мы пришли, что, несмотря на, скажем так, скоротечность, прогрессивность и еще что, ну, изменяемость этого мира, определенные библейские вещи в отношении семьи, они остаются нерушимыми. И то, что мы видим, то, что женщина должна делать, она должна любить
мужа,
любить детей и передавать это тем, кто младше ее, по крайней мере, так в Библии читать. И, наверное, вот это вот, скажем так, феминизм, через черточку карьеризм, он разбил немало семей или сделал их неэффективными, потому что мы можем, конечно, рассматривать семью как определенную единицу, которая должна достигнуть каких-то экономических успехов, карьерных успехов, но Бог рассматривает семью скорее как демонстрацию своего царствия, то есть демонстрацию определенных вещей, которые он хочет показать. И это самое главное. Если мы поймем это, то нам станет проще в этом отношении. Тогда мужчины станут мужчинами, женщины станут женщинами, дети станут детьми. Вот, потому что если мы пытаемся строить семью против определенных органических правил, которые есть в Библии, то, скорее всего, нам придется их ломать. И когда мы начнем ломать само мироустройство. И потом будем жаловаться на то, что почему-то в нашей семье не клеится. Вот я думаю, что по поводу вот там карьеризма, феминизма, может быть, Танюша что-то скажет, потому что она проходила через это.
Ну, как бы страшно это ни звучало, я думаю, что мы, женщины, если мы сильно кидаемся в карьеру, а ведь мы хотим быть эффективными 100% на работе и 100% дома, но нас не 200% и не 200% времени, а всего лишь 100%. И я думаю, как бы страшно это ни звучало, но мы семьи, то есть семьи остаются без матери. Ну вот, получается, семьи, дети остаются без матери. И мы, в принципе, вот родили детей, и мы делаем их сиротами. Сиротами при живых родителях, там, при маме, при папе. Это мы ярко увидели. Я ярко увидела это в своей семье, потому что первое время я была с детьми, а потом вдруг я поняла, что мне срочно надо реализоваться. У меня же есть дары и таланты, и Бог хочет, чтобы я реализовалась в своих дарах и талантах, в способностях своих. И я резко пошла на работу, дети были в садике, муж был, служил в группе, уезжал очень часто, и дети остались одни. И ну, я это ярко увидела, что, в принципе, сейчас даже я советую всем мамам, которые родили детей, они должны заниматься детьми, быть замужем и заниматься своими детьми, потому что на выходе, пока ты водишь ребеночка в садик, в школу, за ручку, у него нет выбора. Но когда он начинает выбирать в 20 лет, то есть мы понимаем, что мы в него вложили, какие ценности, и это ответственность матери. Вот, поэтому мы вернемся к домострою, и то, что мы сейчас говорим нашей церкви, нашим людям, нашим девушкам, женщинам, что мама должна заниматься своими детьми.
Я добавлю одну вещь. То есть мы как люди, мы придумали такие многоуровневые какие-то учения, философии, которые в какой-то мере опровергают простые принципы. То есть то, что я вижу в Библии, это основа мироздания. Речь не идет о успехе в профессиональной карьере. И ни мужчины, даже ни женщины. Речь идет об отношениях. То есть написано, что мужу глава Христос. А жене глава муж, но он должен ее любить, как Христос возлюбил церковь свою и отдал себя за нее. Это такой законченный цикл. Все в мире в этом, оно движется циклами. И если просто простым языком сказать, то, что мужчина должен ходить с Богом, и, а жена должна купаться в его любви. И тогда, в принципе, любые какие-то профессиональные вещи и все остальное, оно разрешается, потому что то вдохновение, или тот видимый успех, или слава, которая, за которой так гоняются мужчины, она дается ему через его жену. Там написано, что результатом этого это жена, которая является славой мужа. То есть женщина способна мужчину опустить до плинтуса, женщина способна уникальным талантом обладает, поднять его просто до высоты небес. И это божественный дар. И если все гармонично в семье, тогда все и гармонично дальше на работе. Я когда-то слушал песню Би-2, и там написано, что пустые города на линии огня, то есть оно актуально, наверное, для теперешнего времени. И самое интересное, что припев, я никогда его не понимал, я понял его спустя годы, там написано, что полковника никто не ждет, полковнику никто не пишет. Вот поэтому пустые города на линии огня, поэтому вся жестокость, поэтому, потому что просто одиночество, потому что люди даже в семье, будучи вместе, они иногда не имеют самого главного, то, что ради чего Бог, Он пришел на эту землю, для того, чтобы спасти нас через свою любовь. То есть любовь и спасение, они идут рядом. И мы не должны жить, я думаю, что в семье, в аду на земле, ожидая небесного спасения. Я думаю, что наше спасение, которое Бог совершает в любви, оно начинается уже здесь, на земле. И оно начинается с семьи.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що ми зараз працюємо в прямому ефірі. У нас сьогодні в гостях Вадим та Тетяна Калацеї. І ми запрошуємо вас, шановні радіослухачі, якщо бажаєте поставити запитання, ви можете зателефонувати 280 0305 і 067-123-75-75. Я вам озвучу вже перші питання, і ми бажаємо почути вашу, так би мовити, професійну сімейну думку. Так, зараз я тут уже є декілька навіть повідомлень. Ви багатодітні батьки. Яких принципів притримуєтесь у вихованні і чого їх бажаєте навчити? Чи є певна система або там книжка якась, за якою ви от намагаєтеся дотримуватися, щоб виховувати дітей?
Книжка точно є, Біблія. Ми побачили спустя время. Чему бы мы ни учили детей, что бы мы им ни говорили, если мы не сами не следуем тому, чему говорим, то эффекта не будет никакого. Поэтому, наверное, самая лучшая практика – это быть примером для своих детей. Если говорить о христианских детях, о христианских семьях, то мой муж в этом преуспел, потому что всегда наши дети видели Вадима читающим слово, разбирающим Писание, молящимся. Вот. Может быть, не настолько все это совершенно, мы даже не знаем, как совершенно, да, только если следовать примеру Христа. Но я думаю, что наши дети научены с самого начала читать слово, молиться, быть с Богом, быть в церкви, потому что церковь – это не просто собрание воскресное или субботнее. Церковь – это тело, которое функционирует каждый день, каждый миг. И мы считаем, что наша семья – это тело Христа, и все остальное для нас как бы прилагается, и мы прилагаемся к телу, как части тела. Вот. Поэтому наши дети научены, и в отношениях с Богом сейчас они все в выборе находятся, потому что старшим у нас двойняшки Илья и Паша, им по 24 года, талантливые, и они все находятся в выборе. И Влад наш, 23 года ему будет вот через месяц. И сын младший сыновей Вадим, ему 20 лет, также стоит в выборе. И для них христианство – это не просто слово «быть христианином». Они, то, что я говорила с Вадимкой вот совсем недавно, он сказал, что «мама, я еще, наверное, не могу назвать себя христианином, потому что моя жизнь, она не соответствует Писанию». Ну, не то, чтобы он грешит там ярко там, или что-то делает не так, но есть какой-то критерий, по которому он это оценивает. И это хорошо, что они думают, хорошо, что они размышляют. Вот. Наша Вика, она младшая девочка, она вообще уверена во всем, она уверена в том, что есть Бог, в том, что есть дьявол. Она различает добро и зло, молится. И вот когда дети в таком возрасте маленьком, в них нужно вкладывать очень много. У нас, возможно, этот момент был чуть-чуть упущен, но я верю, что нашими молитвами наши дети спасаются. Молимся мы каждый день, как семья, за наших детей, и мы верим, что мы идем в небо вместе с ними.
А як на вашу думку, є щось таке, що ви ще додали у своїх дітей? Виховання, можливо, повернули би час назад і от зрозуміли, що ось там я не додала, наприклад, там уваги, я не додав часу, їм не приділяв. Ну, щось таке.
Ну, можна я скажу, да, перше, думаю, я времени, от іменно це время, коли дитяча, підросткова, нужно бути з дітьми. Я вже говорила до цього, що мама должна бути з дітьми. Вірю, що любові достаточно. Я так себя проверила. Я люблю своих детей. Я могу сказать, даже их обожаю. Я им говорю это прямо. Были моменты, когда вот совсем недавно мне приходилось каяться перед детьми и говорила им о том, что было время, когда я не уделяла им достаточно внимания, не было общения, потому что, ну, 5 детей — это же небольшая семья. То есть это не 13, не 20. Вот. То есть каждому можно найти время, потому что Бог дает детей, и Он рассчитывает на то, что мы будем давать им время, свою любовь, воспитывать их будем, научать их, как написано, в страхе Божьем, да, в Писании. И вот это время, я думаю, что я упустила это время, пока реализовалась. Очень уж мне хотелось быть звездой. Ну, я їх дуже люблю, вони об этом знають. Я їм говорю об этом все время.
У нас є телефонний дзвінок. Зараз запитання ми почуємо від нашого радіослухача. Звати його Будулай. Доброго дня вам.
Чи ваш було весілля? І чи яка у вас думка була на весіллі? Чи було в вашому бажання, що от пригласити Христа? Чи прийшов Христос на моє весілля? Чи є Він тут? Чи було у вас таке? Яке відчуття було?
Угу. Ну, вже минуло 25 років, я не пам'ятаю, але ж я хочу сказати, що ми такі були дуже сирі ще, не думали так глибоко, як зараз. І, ну, самого початку нашого християнського шляху були, і я б сказав, що ми...
Помнишь, мы заключили с тобой и сказали,
да,
завет перед Богом.
Тільки одно я пам'ятаю, що коли ми сіли перед весіллям, ми один одному сказали, що в нас є обіцянка Богу, що ми разом як сім'я будемо йому служити. Це наша мета, це те, що ми будемо робити в житті нашому.
Угу.
І, ну, різні часи були в житті, але ж, ну, в кінці, зараз ми на цьому шляху, і ми стоїмо дуже, дуже так, міцно стоїмо. Я думаю, що ми в правильному місці зараз і робимо правильну справу. Ми обіцянку виконуємо.
Але саме весілля, святкування було, правильно
було,
розумію?
Було.
Наскільки, ну, якщо не таємниця, гучне, я маю на увазі, от кількість гостей?
Небагато було. Це був Новий Єрусалим і ще декілька рідних. Це все було. У нас не було багато грошей зробити.
От, до речі, так, до чого я зараз веду? Багато батьків, наприклад, коли діти, вони одружуються, ну, там, в районі від 18 до там, ну, навіть до 30 буває так, що батьків за своїм бажанням зробити щось приємне дітям, вони беруть на себе фінансові такі вже, ну, питання в організації весілля. І хтось каже, що ми, як християни, ми не маємо цього робити, краще просто там повінчалися, поїхали собі, все. Тому що це, ну, здавалося б, наче така, як більш емоційна частина нашого життя, uh-huh, про там посвяткувати, повеселитися. А що є набагато більше такі потреби? Наприклад, дітям за ці ж кошти можна купити квартиру або там ще, uh-huh, щось. Як ви відноситеся? От, до речі, вже чув, що також у вас дівчинка підростає, да? Що, чи скільки рочків?
О, Віки 6.
Ага. У нас, ну,
маленькі. Не, да, не у нас мальчики, у нас, да,
старші. Але хлопці так великі вже.
Але хлопці мають вже думати потроху, і як ви до цього ставитесь?
Взагалі, ми вже бабушка з дідушкою, у нас є сім'я, вже старшого сина, є сім'я, жена Оля і дочка Емілія. И вот они уже беременны вторым ребеночком. Не могут никак определиться, мальчик или девочка. Врачи никак не могут сказать.
Да нахай.
Но мы ждем. Мы ждем, да. Двойни у нас есть в роду, так что мы, да, можем рожать и двойни. Но у нас первая вот свадьба была. Делал все сын. Мы помогали с двух сторон. Там с Олиной стороны помогали, мы помогали. Но у нас есть душа. У нас есть душа, и она хочет радоваться. И вот веселье, свадьба, это, ну, это радость. Это знак для внешних.
За людей, да.
И, в принципе, я считаю, что вправе пригласить на свою радость, на свое торжество, на свою свадьбу, как Иисуса Христа. Он в этом заинтересован, я уверена, чтобы создавались союзы такие, потому что Бог сказал, плодитесь и размножайтесь. Каким-то образом это должно происходить, правильно? Вот. И Бог за... свадьбы, ну, за свадьбы, я не говорю о свадьбе как гуляние, да, а именно о сочетании, да, как семьи. А почему бы не пригласить своих друзей? И вот у нас сейчас еще одна будет свадьба, у нас младший сын будет жениться, и мы придем на свадьбу. Нас пригласили.
Але якщо не брати до уваги, наприклад, весілля, а взагалі, як ви ставитесь до того, що батьки продовжують підтримувати сім'ю, от саме фінансово ця основа? Тому що Біблія ж каже, що отлепиться чоловік від отця і матері, це вже трішечки по-іншому має бути.
Здесь дуже цікава річ. Тобто ми нігде в Біблії не бачимо, що на первоначальному етапі батьки не можуть або не повинні підтримувати дітей. Ми точно бачимо, что родители, что дети должны поддерживать родителей в старости. То есть и есть вещи, которые говорят о том, что родители должны собирать наследство детям. То есть я бы сказал, это вопрос культуры. Сейчас очень много приходит с Запада к нам многих разных культурных аспектов. Они не всегда прилипают в контексте нашей культуры к нам. И вот о том, что должны родители выпихнуть детей из дома своего 18 лет, то есть это культура западная, и пускай живет, как живется, я думаю, что в нашем контексте оно не совсем так работает, потому что у нас нету кредитов, у нас нету банковских услуг, у нас нету возможности на обучение, у нас много чего нету. То есть нужно смотреть, что в данный момент у человека есть легальная возможность обеспечить себя или поддерживать себя в этих странах. У нас же вытолкнуть человека 18 лет без денег после школы сразу, сейчас 18 лет заканчивают школу, это значит подвергнуть его определенной опасности. До 18, я думаю, один из принципов, который мы немножко вернемся к тому, чего нужно учить детей, это мужчина должен учить работать. Вот, и есть хорошая еврейская пословица, которая говорит, что отец, который не научил ребенка работать, он научил его воровать. То есть нету двух способов вообще жизни. Либо ты работаешь, вот, либо ты воруешь. Вот. Это другое, когда дети осознанно сидят на шее у родителей, и они воруют. Здесь об этом речь не идет. Речь идет о том, что мы инвестируемся или поддерживаем своих детей в том, что они делают. И у нас был такой период. Все дети сейчас занимаются музыкой, то есть они, в принципе, продолжили, не все, ну, трое из четверых занимаются музыкой. И в свое время, когда я еще работал в сфере музыки, я им давал часть работы. И было очень тяжелое время, одно дело, когда ты работаешь с кем-то, а другое дело, когда ты своими детьми работаешь. Вот. Но это был хороший этап, и я платил даже им больше, чем они этого заслуживали. Вот. И я думаю, что это ответственность их поддержать, даже в нашей культуре поддержать. Не позволить им сесть на плечи или не позволить им существовать за счет, но поддержать. Поддержать – это значит, когда ты видишь, что падает. То есть ты должен подставить руки. Но позволять ему идти, идти, идти. И наши, слава Богу, они уже вышли на самостоятельный уровень в свои годы и способны обеспечивать там старшую свою семью. Я верю, что и младшие способны уже обеспечивать свои семьи.
Часу не так багато, у нас ще є три запитання до вас, ми швиденько по ним пройдемося і дамо відповідь. Перше, вопрос планування сім'ї. Хотілося б узнати вашу точку зрення. И Вадим так на Тетяну відразу. Оп.
Опс, надо доверять Богу. Я понимаю, надо доверять Богу. А у нас получилось так, что мы не из христианских семей. И, ну, насколько я понимаю, то есть в планировании это вид контрацепции. Что это, да? То есть вообще все это грех. Вот скажу честно, все это грех. То есть ничего нельзя для женщины, все это инородное. А в этом вопросе мне нравится очень семья Кулакевичей. А на ту семью вот мы смотрим, мы восхищаемся, и мы смотрим, как они доверяют Богу. Бог им сказал, что у них будет 10 детей. Если бы мне Бог сказал, что у меня будет 10 детей еще до замужества, я бы, наверное, замуж не вышла, потому что я была одна в семье. И для меня, когда я беременела каждый раз, это был небольшой шок. То есть если первого ребенка я ждала очень, то потом я просто испугалась, как оно бывает. Я все время была беременная. Ну, опять-таки, все в сравнении. И для меня это был какой-то шок и страх. Но потом я понимаю, какое это благословение иметь детей, когда рядом сидит женщина, которая не может родить. Потому что она когда-то сказала, что «Бог, ты подожди, мы тут поживем немножечко
для себя».
Для себя, да. Да, как говорят, вот как заведено. Плохо заведено. Потому что когда ты Богу ставишь такие условия, потом может произойти такое, и часто такое случается, что они могут забеременеть потом вообще. Вот, я уверена, что Бог заинтересован для того, чтобы давать детей. И к этому нужно быть открытым и доверять Господу. И рожать. Потому что женщина, я верю, она молодеет, она цветет, когда она рожает. Я понимаю, почему не рожают, потому что хотят заниматься карьерой, хотят заниматься собой. Ну, я могу сказать, это эгоистично и очень гордо. Поэтому нужно рожать.
Угу. Маємо телефони. Да, Вадимо, я продовження,
да, я так розумію? Да, я би хотів тільки одну річ добавить к тому, что Танюша сказала, что в нашей практике было несколько семей, которые, ну, таких успешных бизнес-семей, которые откладывали ребенка до определенного этапа. То есть 3 года, ставили 5. Вот у них как раз были самые наибольшие проблемы потом с тем, чтобы забеременеть. Потому что когда мы говорим словами внутри себя, нам не нужен ребенок, мы что-то переключаем внутри. То есть есть какие-то переключатели в духовном мире. И вот это реальная проблема. Поэтому, ну, с этим, на мой взгляд, нельзя даже шутить.
Маємо телефонний дзвінок. Доброго дня, як вас звуть?
Радя, з вами Людмила. Я хочу сказати, в одной сестры был один сынок, а в многодетной семье 8 человек. И вот эта мама многодетной семьи видит видение, что эта сестра стоит на небе, стоит рядом диакон, пастырь, стоит Христос, стол, перед ним раскрытая книга, и он спрашивает у диакона и пастыря, что вы скажете об этой сестре? Они говорят, ой, прекрасная сестра и молитвенница, и всем поможет, и помогает, и накормит. И... Ну, она так голову подняла, такая рада, восторженно так смотрит вверх, довольна, что так о ней хорошо отзывается. А он посмотрел книгу жизни и говорит, погибшая навеки навсегда. Говорит, почему, Господи, как это? Они говорят, потому что у нее мало детей. А что, все, у кого мало детей, погибнут? Говорит, нет, не все. По моему плану должно было быть 7 детей. Она не хотела. И когда, говорит, спрашивали у нее, сестричка, сколько у тебя деток? Она говорила, одного сыночка дал мне Господь, а плюс ко всему добавляла обманом. Если не покаяться, погибнет навеки навсегда, было сказано. То это великий грех. И даже мыслить, что не хочу там детей, как сколько Господь придет, столько надо иметь. Всего вам доброго.
Дякуємо вам. Просто
подтверждение, так,
да, підтвердження таке. Наступне запитання. Как вы ставитесь, Вадим, к тому, что многие молодые люди сейчас знакомятся через интернет?
Ну, в наше время интернета не было. Мне сложно, вот тогда даже, чтобы просто встретиться, это было сложно, телефонов не было, мобильных ничего не было. Мы жили в другое время, вот, и опаздывать было нельзя. Ну, у нас есть и хороший, и плохой пример этого. То есть есть пары, которые познакомились через интернет, и они прекрасно живут. Вот есть пары, которые попали в большие проблемы через интернет. И в Библии ничего не написано. В Библии написано, что будьте умны, не будьте мудры. Вот. И по-любому технологии будут развиваться, и в любых технологиях, как и в жизни, есть хорошее и плохое. Нужно отличать, нужно сортировать, нужно фильтровать.
Ну, как Библия тоже говорит, что все испытывайте, а хорошего держитесь.
Жизнь, да.
Запитання це більше до Тетяни. Добрый день, скажите, пожалуйста, как по Библии правильно поступить? Обязательно ли после бракосочетания жена должна взять фамилию мужа?
Должна взять фамилию мужа, потому что она замужем. И я вообще не вижу препятствий, для чего, почему женщина не должна брать фамилию мужа.
Ну, можливо, бажає.
Может быть, не нравится фамилия, но уж Господь, мужчина ж нравится.
Тебе почему
нравилось? Не нравится фамилия? Мне не очень
нравилось.
Я очень долго не понимала эту фамилию, хотя у меня была тоже странная фамилия. Допустим, девичья фамилия у меня была Зверинцева. И говорю, Господи, я просто меняю быка на индыка. Но это нисколько меня не смутило, потому что я с самого начала, может быть, это воспитание, взяла фамилию мужа, и, в принципе, эта фамилия мне уже нравится давно, и всем нравится. И мне я нравится. Не вижу препятствий вообще. Можно двойную фамилию иметь, но все это какие-то заморочки для меня. То есть на основании Библии там, ну, из рода в род, понимаете, мы говорим о родах, правда?
Угу.
Тот родил того-то, тот родил того-то, тот родил того-то. То есть и говорится о мужчине. Вот. И надо со спокойным сердцем принять фамилию мужа, раз тебе нравится человек, вышла за него замуж. Бери и будь замужем.
Когда мы консультируем пары, один из первых вопросов, как правило, к жене или к девушке, а ты взяла фамилию мужа? То есть это еще в некотором роде как бы такой как бэкап, если проще сказать, то есть, а вдруг не получится?
Что было простейшее, если что повернуться?
Да, 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 да. То есть неуверенность до конца. То есть ты вроде бы замуж вышла, а ты не уверена до конца. Ну и то, что Танюша сказала, род должен быть под одной фамилией, под одним флагом.
И залишається у нас півтори хвилини для того, щоб ви могли поділитися своїм секретом, своєю таємницею щасливого шлюбу. Що б ви хотіли побажати, звернутися до наших радіослухачів, сказати їм, що робіть ось це і будете щасливими. Або, можливо, такого взагалі нема. Це індивідуально, мабуть, у кожної сім'ї.
Я думаю, що у нас є, і прийшли ми к этому не сразу. Вот такой путь, труд был, прощение, научиться прощать. Сами мы не сможем. То есть мы по человеческим соображениям мы не можем ни прощать, ни любить, ни быть милостивыми. Но мы видим в нашей практике, что Бог нам помогает прощать и быстро прощать. То есть если я могла мучить Вадима раньше неделями, то в плане прощения, то сейчас Бог говорит мне, и я иду и делаю. И по отношению к другим людям тоже. Не надо стесняться попросить прощения у своего мужа, жены, у детей, у родителей, у братьев, сестер в церкви. Потому что уже здесь мы создаем культуру, здесь создаем какое-то свое священие. И на самом деле мы можем просто не успеть попросить прощения. То есть не надо над этим шутить. И Бог через прощение нас спас. Через прощение. Поэтому мы видим, что это очень ценно и очень важно в жизни.
Благодарность да. друг другу. И для мужчин остается только, наверное, в заключении сказать, что мужчине глава Бог, а муж должен любить, как Христос возлюбил церковь. Там про слова хорошо написано, что он поливает ее словами постоянно, то есть освежая, обновляя. Потому что мы говорим слова веры и верим в слова веры, но такие же слова веры могут быть по отношению к нашей жене. И он должен видеть ее без пятна и порока, без морщин, сколько бы ей лет не было, говорить хорошие слова, комплименты, и женщина будет свести.
Да, я могу подтвердить, Вадим все время мне говорит. Если он не говорит, он видит это в моих глазах.
Ну, тогда у меня требует.
Да, да, говорит, ты мне не сказала сегодня 100 раз, что ты красивая, умная, там, ну, умная не обязательно, уже как бы ладно, ретируюсь, но красивая точно, должен сказать несколько раз.
Я дякую нашим радіослухачам за те, що ви були з нами, і дякую нашим гостям за те, що ви також завітали сьогодні до нашої студії. І нагадую, що у нас сьогодні були в гостях наші консультанти, наші друзі, сім'я Калесей, Вадим та Тетяна. Дякуємо вам, до наступної зустрічі.
Дякую. Спасибо.
Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.